Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, приветствуем вас на волнах радиостанции «Радонеж» в великий 210-й праздник Вознесения Господня. Мы откроем этот час нашего вещания словом священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии, о борьбе с гневом, с гневливостью по преподобному Иоанну Лествичнику. А затем мы услышим 84-й выпуск передачи из радиоцикла «Богословие для мирян» простым языком о главном церкви. Сегодня ее автор и ведущий, кандидат философских наук, кандидат богословия Сергей Анатольевич Чурсанов, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета, начнет разговор о богословском понимании человека, его богообразности.
Господи, апостоли, я то видишь, хотя на вас и возносимо, предадим свежий задавший Христе, скорби исполняем и рыдающий глаголов, воды, то не остави нас сиры. Ты же за милосердие возлюбил, если рабы твоя, яко благород роде, но после яко же обещал, если на Пресвятаго твоего освящающая души наша.
Молите Господа сия сыцы.
О, колись и Боси люди.
Каждый из нас, дорогие братья и сестры, по личному опыту знает, как трудно удержаться от гнева, от раздражения, как трудно бороться с этим грехом. И вот сегодня мы с вами в назидание, в поучение послушаем слово священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии. Батюшка, опираясь на труды преподобного Иоанна Лествичника, рассуждает сегодня как раз о борьбе с гневом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Вновь хотелось бы говорить о страсти гнева. И полезно повторить то, о чем была речь, и, возможно, продвинуться дальше. Преподобный Иоанн Лествичник в своем бессмертном творении «Лествица» учит нас, как бороться с этой вреднейшей страстью гнева, раздражительности. Он показывает корень этой страсти в своем 8-м слове о безгневе и кротости. Он пишет: «Жалкое зрелище видел я в людях гневливых, бывающие в них от тайного возношения. Ибо разгневавшись, они опять гневались за то, что побеждались гневом. Я удивлялся, видя в них, как падение следовало за падением, и не мог без сострадания видеть, как они сами себе за грех отмщали грехом. Ужасаясь о коварстве бесов, я едва не отчаялся в своей жизни». Вот он ясно, решительно говорит о том, что гневливость есть следствие тайного возношения в человеке, или иными словами, гордости. И то, что противостоит страсти гнева, добродетель кротости, это то, что связано тесно со смирением, когда человек уходит от этого самомнения, от этой гордыни, и ему становится несложно бороться с этой вреднейшей страстью. Напоминаю, что преподобный Иоанн Лествичник говорит, что безгневие есть ненасытное желание бесчестия. Нам бы хорошо бы запомнить эти слова, они не сложны, и они возвещают совершенно другой подход к жизни, чем есть в так называемой мирской логике, житейской логике. Если житейская логика, она за то, чтобы желать себе признания, чести, похвалы, благодарения, почета, то духовная логика, она совершенно другая. безгневие, есть ненасытное желание бесчестия. И он говорит, пишет дальше, как в тщеславных людях бывает бесконечное желание похвалы. Безгневие есть победа над естеством, нечувствительность к досаждениям, происходящая от подвигов и потов. Вот тут можно остановиться и попробовать сказать следующее. Вот что такое жизнь по плоти? Или так называемое плотское мудрование? Это жизнь в теле души человека для достижения каких-то земных внешних целей. Ну, они могут быть разные. Это может быть и материальное благополучие, какой-то порядок в жизни. Часто люди порядочные, у которых есть эта страсть гнева, это те люди, у которых очень сильно развито чувство справедливости. Они плохо терпят какую-то несправедливость в других. И они хотят, чтобы жизнь внешняя, она устраивалась по справедливости. И поэтому они сами могут быть людьми весьма трудолюбивыми, весьма ответственными. И когда они встречают какую-то халатность, ленность, нерадение, беспечность, легкомысленность в других людях, это начинает возмущать. Ну, потому что они видят, что это несправедливо. Человек, допустим, занимает какую-то должность, у него есть какие-то обязанности, а он их не выполняет как следует должно. Или он не занимает какую-то должность, он является соседом, односельчанином, горожанином, знакомым. Вот, и он ведет в каких-то ситуациях неадекватно. Так, что в его сознании не соответствует вот этим соображениям справедливости. То есть вот это такое вот жизнь, желание жить по справедливости, это желание в целом понятное, чтобы внешняя жизнь людей, их отношения друг с другом, они были основаны на каких-то адекватных началах, чтобы люди не делали другим того, чего они не хотят, чтобы сами люди им делали. Но что это в конечном счете? Это желание благоустройства именно внешней жизни. Вот достижение этого порядка, достижение какой-то дисциплины. И ради этого человек, он боримый страстью гнева, он спокойно может терять мир, раздражаться. Поэтому плотская жизнь – это жизнь во плоти души ради какого-то внешнего, явного, может быть, даже полезного, а может быть, мнимого какого-то порядка и благоустройства. Я уже не говорю про совсем, так сказать, постыдное проявление гнева, когда человек гневается не потому, что он, его душа уязвляется от того, что нет справедливости в других людях, вот, а когда просто в нем движет какой-то эгоизм, то он раздражается, гневается, когда этот эгоизм не получается удовлетворять, и другие люди ему в этом мешают. А что же такое духовная жизнь? Что же такое вот жизнь души во плоти, но с духовными намерениями? А это такая жизнь, когда человека больше всего интересует, занимает, тревожит и беспокоит не внешнее какое-то благоустройство, а внутреннее благоустройство его души, его внутренний мир. Вот чем отличается вот это вот плотское и духовное отношение к жизни. Потому что прежде всего, что нам нужно приобрести? Нам нужно приобрести мир внутри себя. А следствием этого уже будет, когда мы сами себя с Божьей помощью, с благодатью Божией начнем хоть как-то выправлять, как-то немножко себя подлечивать, тогда, имея этот мир души, мы можем как-то сеять вот это вот мирное устроение, какое-то свое внутреннее оздоровление вовне и уже помогать внешнее богоустройство налаживать. Ведь это же то, что было сказано, не означает, что внешнее оно вообще, так сказать, не имеет какого-то значения. Хоть и пусть живут как хотят. Но это просто понимание того, что это вторично. Внешнее оно вторично по отношению к внутреннему. Дух творит форму. Это вот такую формулу, ее полезно знать, ее полезно запомнить. Что вот то, что внутри нас есть, то оно выходит и наружу. И вот православный человек, как человек мудрый, как человек трезвомыслящий, прежде всего должен быть занят самим собой. Не потому, что это какой-то эгоизм, а просто это понимание приоритетов. Ну как я могу кого-то лечить другого, если я сам болен? Это просто действительно вот такой вот реальный взгляд. Как сказано в Писании, врачу исцеляй себя сам. Вот ты себя исцели, а потом попробуй начать кому-то помогать. Вот если говорить опять про справедливость, то бывает вот человек в раздражении делает какие-то замечания, как бы кого-то строит, наводит порядок. А когда кто-то что-то не сделал, что-то забыл сделать, что-то где-то сделал плохо. Вот что говорит по этому поводу преподобный Иоанн Лествичник. Если хочешь или думаешь, что хочешь вынуть сучец ближнего, то вместо врачебного орудия не употребляй бревна. Бревно, поясняет он, это жестокие слова и грубое обращение. Врачебное орудие есть кроткое вразумление и долготерпеливое обличение. Обличи, говорит апостол, запрети, умоли, это из послания 2 к Тимофею, а не сказал и бей, если же и это потребуется, то как можно реже и не сам собою. Вот хочешь помочь кому-то другому, кроткое вразумление, и вот такое интересное выражение, долготерпеливое обличение. Вот так тут призадумаешься, и тут вроде и обличение присутствует, но долготерпеливое. А что это такое? Ну, скорее всего, это понимание вот такого трезвомыслящего человека о том, что кого-то попробовать исправить – это очень долгий процесс, и здесь не нахрапом, здесь таким не наскоком возьмешь, а тут нужно вот терпеть и учиться этому терпению у Бога, который каждого из нас терпит своим божественным долготерпением. Поэтому не раздражением мы сможем помочь другому, мы только навредим, а вот этим мирным духом, этим кротким вразумлением. Кротость есть недвижимое устроение души в бесчестии и в чести, пребывающие одинаковым, пишет преподобный Иоанн Лествичник. Вот какие важные для нас слова? Кротость есть недвижимое устроение души. А что значит недвижимое устроение души? А это есть истинная свобода. Потому что вот известна такая вещь, что у актеров, разных людей, которых профессиональная деятельность связана с тем, что они на людях, что когда начинает заканчиваться их профессиональная деятельность, они уже не так видны людям, они куда-то уже, в общем, потихонечку отодвигаются, приходит молодежь или какие-то более талантливые люди. И вот то, что они имели раньше, оно уже начинает от них уходить. И начинается, если у человека есть вот тщеславие, страшные муки, страшные страдания человека, который привык к вниманию, привык к публике, привык к этим овациям. Вот. А он ему, что называется, уже на пенсию нужно выходить. О нем начинает постепенно забывать. Как человека начинает ломать? И человек в этом состоянии, он и в уныние может впадать, потому что, так сказать, причиной является тщеславие. Вот. Он может прикладываться к разным алкогольным ядам, чтобы, так сказать, свою тоску отравить тем, что на самом деле помочь ему не может. Он раб, у него нет этой свободы. А преподобный Алексий говорит, кротость есть недвижимое устроение души в бесчестии и в чести, пребывающей одинаково. Люди хотят быть свободными, но они еще свободу ищут не там, где она есть. Свобода она в духе. Можно быть сидеть в тюрьме, но при этом быть самым свободным человеком. Ну, поэтому хвалят человека, ну слава Богу, что-то заметили, но внутренне он бесстрастен, он недвижим. Ругают, обличают, ну что значит заслужил, по делу мне, тоже не обижается, не впадает в гнев, вот он недвижим. Как здорово вот иметь эту свободу, и как ужасно быть в этом рабстве. Дальше преподобный Иоанн Лествичник пишет, гнев есть воспоминание сокровенной ненависти, то есть память о злобе. Гнев есть желание зла огорчившему. Вот это вот все психологи, они что называется, они отдыхают здесь. Они даже не могут этого рассмотреть, вот той глубины, которую видит святой человек. Что вот даже вот мы, если вернемся к этому вот гневу, который вот возникает по неудовлетворенному чувству справедливости, вот человек там внутренне молчит, даже ничего не выговаривает тому, что кто-то там не так себя повел. Или выговаривает уж тем более внешне. Вот. Ну, вроде бы, так сказать, в нем, так сказать, праведный гнев действует у нас, якобы праведный гнев. У нас же так говорят, что ну, это праведный гнев. А на самом деле святой отец видит, что здесь это все, так сказать, приукрашивание своего состояния. Это и есть желание зла огорчившему. По каким бы, так сказать, поводам человек не гневался, у него все равно вот, он, в нем именно это сидит. Он пишет, вспыльчивость есть безвременное воспаление сердца, огорчение есть неприятное чувство, гнездящееся в душе, раздражительность есть удобопреклонное движение нрава и безобразие души. Поэтому вот нам нужно действительно увидеть гнев во всем его безобразии, убрать вот эти все какие-то красивые прикрасы ему, которые мы создаем, оправдывая свою вот эту гневливость и раздражительность, и, соответственно, увидев мерзость его, вставать на путь тому, чтобы возненавидеть эту страсть. Ведь она на самом деле себя очень явно проявляет, и не всегда, так сказать, в каких-то вот таких эмоциях, которые плещут из человека вовне и всем незаметно. Она может быть внутри, человек может ничего не говорить, но у него что-то на лице может быть написано. Даже если на лице не написано, он все равно может чувствовать явное смущение, какое-то внутреннее раздражение от какого-то внешнего раздражителя. Будь это обстоятельства бессловесные, вот, нас может раздражать погода, нас могут раздражать животные, ну, конечно, нас могут раздражать люди. Вот, и какие-то невыполненные наши желания. Так вот, вот убрать это все и увидеть, что поскольку раздражение для нас самих бывает явным, свои, например, не все могут заметить, есть оно в нем или нет, это требует какого-то духовного опыта. А вот раздражение, оно заметно даже людям таким, не ведущим какой-то церковной жизни, вот, все равно явно. Поэтому это симптом вот нашего внутреннего неблагополучия. Это показатель того, что мы не так живем, мы не туда идем, куда нужно. И поэтому даже если нам может казаться, что что-то мы делаем правильно, мы этим гневом мы все это опрокидываем, обнуляем. И это такой вот тревожный звонок, это такой набат, звон, чтобы мы поняли, что мы идем не в ту сторону, что мы погибаем, а не спасаемся. Чтобы мы начали сами о себе тревожиться, как заболел какой-то у нас орган, зуб, например, сразу понятно, да, что там надо делать. Можно обойтись без стоматолога? Может и можно, а может нет. Но не будем тянуть, запускать, ищем возможности попасть к врачу. Поэтому вот гнев – это такая страсть, которая вот в силу своей явности, она должна помогать сбивать с нас вот некое, вот, которое есть во многих людях, ощущение, что я не такой уж и плохой, и что-то во мне хорошее есть. Показывает, что нет, во мне такая гниль сидит. И если я что-то не буду делать, то, в общем, конец будет для меня неприятный. И вот человек, который начал понимать, что есть что, он сможет услышать другие слова преподобного Иоанна Лесточника. Он пишет: «Как твердый остроугольный камень, сталкиваясь и соударяясь с другими камнями, лишается всей своей угловатости, неровности и шероховатости, делается кругловидным, так и человек вспыльчивый и упорный, обращаясь с другими грубыми людьми, получает одно из двух – или терпением исцеляет язву свою, или отступает и таким образом, очевидно, познает свою немощь, которая, как в зеркале, явится ему в малодушном его бегстве». Но об этом уже была речь, полезно еще раз это проговорить, что Господь, видя вот нашу вот эту пораженность гневливостью, как бы она ни проявлялась, Он посылает нам людей, которые будут тереть нам бока, которые будут как наждачная бумага чистить нас, чтобы мы, познавая свою немощь, вот как мы, так сказать, не можем терпеть, не можем смиряться, как у нас вот что-то появляется такое негативное к этим каким-то людям, которые такие неудобные для нас. И вот как он говорит, как вот камни на берегу, они обкатываются волнами на морском приборе, и вот они постепенно там, это медленный процесс, но он верный, они обкатываются, и они, стараясь постепенно вот отшлифовываться, становятся такими гладкими, красивыми и приятными. И в другом месте он, по сути, говорит то же самое, стоит это тоже прочитать. Если кто замечает, что он легко побеждается возношением вспыльчивости, лукавством и лицемерием, и захочет извлечь против них обоюдоострый меч кротости и незлобия, тот пусть вступит как бы в пратву, ну, это старинное слово, в пратву, в путь спасения в общежитии братьев и при том самых суровых, если хочет совершенно избавиться от всех страстей. И дальше. Чтобы там, вот в общении с другими людьми, в общежитном монастыре, чтобы там, подвергаемым досаждением, уничижением, потрясением от братьев, и умственно, а иногда чувственно, ударяемый. Видите, он говорит, не только удары могут быть душевно-умственные, а может быть чувственные. И это к этому надо быть готовым. И умственно, а иногда чувственно ударяемый или угнетаемый, удручаемый и ногами попираемый, даже ногами попираемый, он мог очистить ризу души своей от ее скверны. А что по ношении и самом деле омовение душевных страстей, в том да уверят тебе обыкновенно народе пословица. Известно, что некоторые люди в мире, осыпавши кого-нибудь ругательными словами в лицо, я такого-то хорошо омыл. И это истина. Поэтому вот человек, который действительно беспокоится о самом себе, о своей душе, кто хочет жить духовно, а не плотски, он встречает такие случаи, но вот этих людей, они могут быть нашими сверстниками, могут быть старше нас, могут быть младше, они могут быть вообще просто детьми. Он будет видеть в этом пользу, и он будет Бога благодарить. За эти неудобства, которые он получает от этих людей, потому что если правильно к ним относиться, они бы становятся для него целительными. И вот есть такое выражение «Слава Богу за все». Вот хорошо бы, чтобы каждый из нас понял бы всю глубину этого выражения. Потому что когда у нас хорошо, когда у нас какое-то благополучие есть, какие-то успехи, достижения, когда мы чувствуем себя, наше здоровье телесное такое более-менее приличное. Но сказать «слава Богу» – это, конечно, понятно и легко, вот и всякий человек это сделает. А когда говорится «слава Богу за все», это имеется в виду не только за хорошее, но и за плохое. Но плохое только не в духовном смысле, а плохое в житейском смысле. Вот эти вот неудобных людей за эти какие-то неудачи, провалы, потому что вот они-то нам и могут гораздо большую пользу принести, чем какие-то наши внешние достижения, от которых мы часто тут же начинаем тщеславиться и гордиться. И вот еще полезно напомнить, преподобный Иоанн Лесочник пишет: «Ничто так не противно кающимся, как смущение от раздражительности, потому что покаяние требует великого смирения, раздражительности и знак великого возношения». Если мы люди верующие, и наше содержание нашей жизни – это покаяние, то когда мы раздражаемся, это значит, мы выходим из своего чина кающихся людей и устраиваем просто бунт. И просто нас выносят из этой вот колеи, в которую человек идет, там какая-то техника по колее, ей нужно из одной точки попасть в другую. А ее сносят, и она там куда-то улетает в кювет. А потом там она не должна была бы быть. Вот она ушла с маршрута, так и человек, который не борется решительно с этой страстью раздражительности, он просто уходит от того содержания своей жизни, вот этого покаяния, смирения, в котором он должен был пребывать. Ну и полезно еще услышать слова преподобного Иоанна Лествичника. «Начало блаженного незлобия сносить бесчестие, хотя с огорчением и болезнью души». Но это как раз вот это перекликается то, что он вначале говорил. Начало без гнева есть молчание уст при смущении сердца. Нас обидели, нам что-то грубое сказали, мы смолчали и не ответили грубостью на грубость. Но внутри возникло смущение, хотя зубы мы стиснули и не сказали. Поэтому он говорит, здесь как бы повторяет, начало блаженного незлобия, то есть начало продвижения, сносить бесчестие, хотя с огорчением, болезнью души. Человек переносит, терпит. Ну, внутри болезненность использует, огорчение, смущение. Средина блаженного незлобия, пребывать вон их беспечально. Он уже терпит и печали особой не испытывает. Конец же оного, но имеется в виду совершенное незлобие, есть, если только оно имеет конец, принимать поношение, как похвалы. Да радуется первый, тот, кто стал на начало незлобия, да возмогает второй, блаженный Господи, и далекует третий. Вот как отличается духовное понимание от этого плотского житейского. Высший пилотаж – принимать поношения, то есть вот эти все оскорбления, унижения, как похвалы. Люди, обычно они приятны, хотят похвалы получать. Может быть, не сознательно, где-то в подсознании, но, как люди часто говорят, а кто не любит, когда тебя хвалят? Вот. А тут, так сказать, такие похвалы, от которых, так сказать, кто-то в ярость впадет, и может вообще, так сказать, что-то страшное совершить. Будем тревожиться об этой страсти гнева, она очень часто бывает в нашей жизни. Не будем к ней терпимыми, потому что часто бывает такое, что сживаемся, так сказать, ну а как, так сказать, кто не без греха? Нет. Это вот просто вот как у сигнализации срабатывает, начинает мигать что-то, начинает какая-то сирена работать, что-то не то. Вот это сигнализация, вот, что мы повреждены, мы не спасаемся, мы погибаем. Вот, поэтому не отреагируешь на эту сигнализацию там, противопожарную, ну, сгоришь в конце концов, и все. Вот, и поэтому от понимания и неудовлетворенности этой страстью, понимания серьезности сей, что она скрывает наше внутреннее состояние, будем переходить к конкретным действиям. И за каждый пример, за каждый случай раздражительности будем отдельно каяться, вот, будем совершать земные поклоны там сами в тайне, да, перед Богом, будем стремиться нести этот грех на исповедь и стараться его достаточно подробно исповедовать, потому что вот мы читаем по учению святых отцов об исповеди и покаянии, там говорится, что именно подробная исповедь, она приносит наибольшую человеку пользу. А так вот все можно округлить, вот, ну, каюсь, раздражался. А там такое раздражение может быть от самого мелкого, да, да когда человек там уже просто там может что-то там и ногами топать, еще что-то делать. Вот это разная степень греха, и это все нужно, так сказать, понимать. Малый грех – это грех, но более великие и более серьезные проявления этой страсти, оно требует и более какого-то глубокого сокрушения и покаяния. Помоги нам всем, Господь, решительно и победоносно бороться с этой страстью. Аминь. Преподобный Иоанн Лествичный, моли Бога о нас, немощных братьях и сестрах твоих.
Это было слово священника Алексея Кнутова, настоятеля нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии, кандидата богословия.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте все те, кто смотрит наши беседы в видеозаписи. Мы продолжаем рассматривать основные богословские положения, основополагающие для всего богословия, которые можно отнести к, по своему значению, можно отнести к догматическим положениям. То есть те вопросы мы рассматриваем, которые часто входят в дисциплину, которая так и называется, догматическое богословие. Мы продолжаем тему богословского понимания человека. Эта тема особенно важна для богословия, поскольку, как мы уже не раз отмечали, богословие, теология – это не отвлеченные дисциплины, занимающиеся отвлеченными метафизическими вопросами, а это такие дисциплины, которые ставят перед собой главную задачу – помочь верующему, помочь человеку лучше осознать, в чем заключается откровение, что означает откровение для христианской жизни. И осознав это, выстроить свою христианскую жизнь более прямым, более четким образом, избегая уклонений в различные нехристианские представления, нехристианские воззрения. И именно тема человека, тема богословского понимания человека, поэтому занимает в богословии особое место. Здесь мы говорим о человеке, о человеческой жизни, о христианской жизни самым непосредственным образом. Но, разумеется, при этом мы опираемся на откровение и обязательно опираемся на основополагающие данные откровения, на то, как Бог открывает себя, как Пресвятую Троицу, и на то, как в откровении нам открыто, что второе божественное лицо, Господь Иисус Христос, стал человеком и совершил спасение человека. И сегодня мы переходим к одной из ключевых для богословской антропологии тем – это тема богообразности человека, то есть богословское понимание человека как образа Божия. Почему эта тема занимает такое, можно сказать, ключевое положение в богословии и в богословской антропологии? Потому что здесь, с одной стороны, мы говорим о человеке, именно человек – характеризуется в различных формах откровения, в Священном Писании, в святоотеческих произведениях, как образ Божий. А с другой стороны, поскольку речь идет о человеке как образе именно Божием, то есть об образе Бога, здесь, в этой теме, мы получаем возможность непосредственно, самым очевидным, непосредственным образом учитывать откровение Бога о самом себе. Можно сказать, что все, что мы знаем из откровения Божия о Боге, через понимание человека как образа Божия, мы призваны приложить к нашему пониманию человека. При этом, конечно же, необходимо сразу же пояснить, что богообразность человека не означает тождественности человека самому Богу, не означает, что человек – это столь же совершенное существо, как и сам Бог. Нет, будучи образом Божиим, человек отображает совершенство Божие, но отображает как существо сотворенное, отображает в некоторой мере. Эта мера означает принципиальную выделенность человека из всего сотворенного мира. Только о человеке говорится в Священном Писании как об образе Божием. Даже ангелы ни разу не именуются в Священном Писании, например, образом Божиим или подобием Божиим. Но при этом все-таки образ не означает, слово «образ» не означает полное совпадение с первообразом, то есть с Богом. Далее, когда мы говорим об образе Божием, важно отметить, что эта тема непростая, не существует такой простой, четкой, ясной, компактной, можно сказать, концепции, в русле которой давалось бы богословское понимание образа Божьего. Существует в богословии несколько, можно сказать, линий, в рамках которых, в русле которых поясняют святые отцы и более близкие к нам по времени богословы, как уместно понимать богообразность человека. Вот эту ситуацию невозможности такого лаконичного, компактного, концептуального описания богообразности объясняют в богословии тем, что речь идет об образе именно Бога. И подобно тому, как сам Бог не познаваем для человека полностью, принципиально невыразим рациональными средствами, которыми оперирует богословие, академическое богословие или теология. Подобно этому и образ Божий не поддается исчерпывающему, рационализированному, концептуальному описанию. Поэтому, когда мы говорим об образе Божием, пользуясь средствами, как это и принято в любых академических дисциплинах, пользуясь средствами рационализированными, логически упорядоченными, наши возможности оказываются принципиально ограничены. И приходится нам как это мы и видим на примере святых отцов и ведущих богословов, близких к нам по времени, приходится намечать различные направления в понимании образа Божьего. И здесь еще, прежде чем непосредственно мы перейдем к содержательной стороне нашей темы, еще, пожалуй, важно отметить, что с методологической точки зрения эти направления мы будем воспринимать не как конкурирующие, не как, тем более, взаимоисключающие, а как взаимодополняющие. То есть, несмотря на то, что логически не удается согласовать эти направления самым непосредственным образом, мы увидим, что они принципиально с логической точки зрения по-разному строятся, тем не менее, помня, что Бог выше логики, и более того, даже когда мы говорим об образе Божьем о человеке, глубина замысла Божьего о человеке, сам человек, которого Бог создал, тоже таков, что описать его, особенно когда мы говорим о самом важном, самом глубоком, что только есть в человеке, об образе Божьем, описать даже человека как образ Божий, исчерпывающим образом, логически упорядочено, рационализировано, не удается. Ну и далее перейдем к ключевым темам, важным для понимания богообразности. Начнем давайте с краткой характеристики того, что сообщается в Священном Писании о человеке как образе Божьем. Сразу можно отметить, что в книге Бытия, в первой главе книги Бытия, в 26 стихе, а это первый стих, где в первой главе книги Бытия речь начинает идти о создании человека. До 26 стиха говорится о других сторонах мира, о творении этих других сторон мира Богом. Сразу же здесь, в 26 стихе, мы видим указание на богообразность человека. «И сказал Бог», читаем мы в Откровении, в Священном Писании, «сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Как видим, здесь сразу же первое, можно сказать, что сообщается о человеке, это то, что человек сотворен по образу Божьему. Тем самым подчеркивается выделенное, высшее положение человека во всем сотворенном мире. Нигде до этого, в первой главе книги Бытия, мы не видим подобных слов. Например, когда речь идет о сотворении, создании животных и других тех или иных сторон сотворенного мира, обычная формула, которую мы обнаруживаем в первой главе книги Бытия, это «и сказал Бог, да будет то-то, то-то и то-то». И стало так. То есть именно так повествуется о сотворении всех других реалий, можно сказать, сотворенного мира. И только когда речь идет о человеке, мы видим, что Бог, даже, можно сказать, приостанавливается. Эти слова «и сказал Бог, сотворим человека» часто именуются в богословии, образно, конечно, метафорически, именуются предвечным советом. Бог как бы, разумеется, это все нужно понимать только лишь как метафору, ни в коем случае не буквально. Бог как бы советуется о создании высшего существа, человека.
Как бы размышляет сам с собой вслух, да, еще можно сказать.
Да, разумеется, все это нужно понимать не буквально, не приземленно. Конечно, как мы, в общем-то, уже отмечали, в Священном Писании часто используется то, что именуется в богословии антропоморфными выражениями.
Чтобы было нам понятнее,
конечно,
людям.
Да. Но всегда, когда мы слышим такие выражения, всегда надо помнить, что речь идет о Боге, и их нужно понимать. Вот если пользоваться выражением святителя Григория Богослова, «Бога приличным образом». Ни в коем случае на основании таких выражений, не уничижая Бога, не низводя Его до тех реалий, которые окружают человека в обыденной жизни. Причем интересно, что можно здесь, пожалуй, вспомнить еще, что в троическом богословии эти слова 26 стиха 1 главы книги «Бытия» рассматриваются как такое прикровенное, таинственное, пока еще не развернутое, но все-таки указание на то, что Бог превосходит единственность. И сказал Бог: «Сотворим человека». Бог один, сказал Бог, но в то же время Он выше единственности. «Сотворим», «сотворим», мы видим это слово во множественном числе. И таким образом можно сказать, что когда речь идет о человеке, Бог также таинственно указывает на себя, как на Пресвятую Троицу. Разумеется, это указание мы можем осознать только на основании новозаветного откровения, когда мы читаем Ветхий Завет в свете полноты откровения, данного в Новом Завете. Но, тем не менее, неким таким внерациональным образом, возможно, и людям ветхозаветным в какой-то степени эта сторона откровения была доступна. Конечно, не в той ясности, как в Новом Завете, но хотя бы в некоторой степени. И далее, в следующем стихе тоже говорится, в 27 стихе книги Бытия говорится о человеке как об образе Божием. «И сотворил Господь Бог человека по образу Божию, сотворил его». Мы видим такие слова: «мужчину и женщину сотворил их». И в целом ряде других мест Священного Писания по отношению к человеку употребляются слова «образ Божий» и «подобие Божие». Но здесь, пожалуй, важно отметить, что тема богообразности настолько пронизывает откровение, настолько важна для откровения, что, чтобы ее попытаться охватить более полно, важно обратить внимание не только на такие места Священного Писания, где непосредственно мы встречаем слова «образ Божий» и «подобие Божие» применительно к человеку, но и такие места, где этих слов нет, но, тем не менее, они тесно связаны с темой богообразности. Например, в Нагорной проповеди мы видим такие слова Господа Иисуса Христа: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Непосредственно здесь слово «образ» Господь не использует. Но, тем не менее, очевидно, что подразумевается через наречие «как», подразумевается мысль о том, что человек призван к совершенству по образу первого божественного лица, по образу Отца. Подобные места можно встретить в Священном Писании, например, такие места, где говорится о том, что люди призваны подражать Богу. Апостол Павел пишет в послании к Ефесянам, например: «подражайте Богу, как чадо возлюбленное». Тоже здесь слово «образ» непосредственно мы не видим, но слово «подражание» предполагает, очевидно, мысль о том, что люди призваны жить, пребывать в общении по образу самого Бога. Еще важно обратить внимание на места, где говорится о человеке прямо с использованием слова «Бог». То есть прямо, другими словами, люди именуются богами. Разумеется, речь идет о богах с маленькой буквы. То есть тоже эти места Священного Писания ни в коем случае не предполагают утверждение о том, что человек – это столь же совершенное существо, как сам Бог. Например, в 81-м псалме мы видим такие слова: «Бог стал в сонме богов». Бог здесь подразумевается в полном смысле этого слова, как абсолют, как высшее существо. А вот боги, Бог стал в сонме богов, по этими словами характеризуются люди. И здесь же, несколько позднее в этом псалме говорится: «Я сказал, вы боги». Эти слова произносит сам Бог, согласно 81-му псалму. И непосредственно богами здесь названы люди.
То есть подчеркивается высокое предназначение человека этим, видимо, да?
Да, высокое достоинство, высокое призвание, особое высшее призвание. И, конечно, подчеркиваются все те совершенства, которые даровал Бог человеку, чтобы человек мог, был способен это высшее призвание исполнить. Настолько это высокое призвание, что мы видим, что даже используется то же самое слово, которое используется для указания на самого Бога.
Получается, для укрепления человека, как бы, да, чтобы мы уж совсем-то не разуверились в себе.
Разумеется, да. Но здесь, конечно, есть такой психологический момент, когда люди могут, ну, как-то уставая от таких ситуаций, когда они вроде бы стараются что-то сделать, прикладывают усилия, но у них не получается, в том числе и у самих, у них не хватает, может быть, терпения у людей, и внешние обстоятельства тоже складываются не самым благоприятным образом для того, чтобы некоторые такие возвышенные замыслы реализовать. Вот в этой ситуации, чтобы люди как-то
не малодушествовали.
Да, 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 не падали духом. Конечно, важно напоминать, что и мы видим в Священном Писании, напоминать им о их высшем достоинстве, ну и, разумеется, о высшем призвании. И, разумеется, если Бог это высшее призвание обратил к человеку, то у человека есть возможности, ему даны все возможности для того, чтобы это высшее призвание исполнить. С другой стороны, тут можно видеть указание на то, что для христианина, как образа Божьего, совершенно неуместна логика, широко распространенная в язычестве. Логика, согласно которой человек мыслит себя как существо подчиненное каким-то внешним силам, внешним реалиям. Ну, например, звездам. Вот такая идея широко распространена в язычестве. Здесь человек, следующий этим астрологическим представлениям, считает, что он предопределен с самого начала, что его жизнь предопределена звездами, положением звезд, которое сложилось при его рождении, при других событиях его жизни. И, в общем-то, в результате человек в язычестве часто мыслит себя, да даже не часто, а, можно сказать, всегда, если он последователен, поскольку он не опирается на откровение. Вот, мыслит себя как существо, подчиненное звездам, судьбе, року, фатуму. Разные здесь есть слова, с помощью которых эта мысль выражается. И сейчас даже мы иногда можем слышать, что если человек что-то делает, и у него не получается, пытается что-то делать, сделать, реализовать какой-то замысел, и у него не получается, он может оправдывать себя таким образом. Ну, значит, не судьба. Если христианин в такой ситуации будет думать о том, где же он здесь, может быть, чего-то недоучел, может быть, где-то не продумал как следует, не приложил должных усилий и попытается двигаться дальше, то есть будет возлагать ответственность на себя, язычник часто возлагает ответственность на вот некие такие внешние силы и предпочитает уклоняться от каких бы то ни было, ну, таких дальнейших размышлений, дальнейших действий например, в определенном направлении для реализации того или иного замысла. Для христианина, разумеется, это замыслы, прежде всего, направленные на единение с Богом, на приближение к Богу. И здесь действительно принципиально важно человеку помнить, что он настолько совершенен в замысле Божием, что даже именуется Богом в Священном Писании.
А если что-то не получается, то искать причины не вовне, а в себе, да? Разбираться своих грехах, в своих мыслях.
Да, разумеется. То есть ответственность не снимать себя, возлагая ее на судьбу, на звезды, на какие-то другие внешние непреодолимые силы, а принимать ответственность на себя и действовать вот таким вот ответственным образом, осознавая высоту своего призвания. Да, вот можно вспомнить, например, повествование тоже первой главы книги «Бытия» о создании Богом небесных тел. Там, где язычник видит солнце как некое божество, как божество, от которого зависит урожай, зависит его пропитание, зависит его благополучие, там, где он осознает себя, если мы обратимся к языческой мифологии, полностью, ну или в значительной степени во власти этого божества, что мы видим, например, в Священном Писании. «И сотворил Господь Бог светило великое, чтобы», далее поясняется, «чтобы светить днем». «И сотворил Бог светило малое, чтобы светить ночью». То есть мы здесь видим, что и солнце, и луна, то есть для астрологии, например, ну, можно сказать, центральные такие объекты, и то это уже наименование такое христианизированное, для астролога это некие божества, это некие высшие реалии, центральные высшие реалии, от которых зависит человек. В Священном Писании о них мы узнаем, что они созданы Богом для человека, для того, чтобы было удобнее человеку, для того, чтобы человеку было, ну, если мы обращаемся непосредственно к такому буквальному, типично буквальному языку Священного Писания, для того, чтобы человеку было светло. То есть они для человека, они не управляют человеком ни в коем случае, как это характерно представлять себе для язычника.
А служат ему.
Да, служат человеку, и человек, несомненно, выше них. Выше них задуман и создан как существо высшее, как образ Божий. Конечно, немыслимо представить, невозможно представить себе, что где-то в Священном Писании, например, солнце именовалось бы образом Божиим. В прямом смысле, как человек, разумеется. Конечно, иногда солнце используется в каких-то образных аналогиях, чтобы пояснить те или иные стороны откровения. Но это такие иллюстрации, можно сказать. Ни в коем случае они не предполагают какого-то возвышения солнца, например, или любых других космических, или, как выражаются язычники чаще всего, астральных реалий. Но и еще давайте обратимся к некоторым примерам, подчеркивающим особую высоту свидетельства о совершенстве человека. Эти свидетельства тоже тесно связаны с пониманием человека как образа Божьего. Можно вспомнить очень яркие слова Евангелиста Иоанна. Евангелист Иоанн пишет: «Любовь до такого совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда». И вот здесь далее настолько возвышенное свидетельство о человеке мы видим, что в синодальном переводе, по всей видимости, это, конечно, можно только предполагать, если кто-то заинтересуется, этот вопрос требует специального исследования, но почему-то переводчик не решился передать эти слова напрямую, так как мы их читаем в греческом тексте. В синодальном переводе мы продолжением читаем таким образом: «Мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он», то есть как Бог. Но вообще-то в тексте Священного Писания, если его переводить напрямую, следует переводить таким образом этот фрагмент. «Мы имеем дерзновение в день суда, потому что мы таковы же, как и он в мире сем». То есть, как видим, здесь нет такого ограничительного момента, что речь идет только о действиях. Здесь гораздо, гораздо более сильное высказывание о человеке мы видим. Говорится о том, что человек, пребывающий в любви, Бог есть любовь, человек пребывает в любви, такова логика основная евангелиста Иоанна, которую он здесь выражает. Следовательно, человек таков же, каков Бог. Человек в мире сем, в том мире, в котором он живет, если он пребывает в любви, он таков же, каков Бог, пребывающий в своем высшем божественном внутритроичном бытии. Также, конечно, важно помнить другие места Священного Писания, где призывается человек следовать образу, явленному Богом. Например, можно вспомнить слова Христа, который умывает ноги ученикам на Тайной вечере и далее говорит: «Образ дал вам», то есть «я предложил вам некий образец», другими словами, образец. Для чего? Для того, чтобы и христиане поступали таким же образом. То есть христианин тогда, можно сказать, переходит к более совершенному состоянию христианскому, когда он служит в любви другим людям, что прямо противоположно стихийному распространенному представлению о том, что тот выше, тот обладает большим достоинством среди людей, кому, именно кому больше служат, у кого больше слуг, которые всячески ему стараются угодить. Христос дает другую перспективу, что выше в христианском понимании тот, кто пребывает в полноте любви и служит в любви ближним. И высший пример такой дает ученикам Христос и, как видим, здесь призывает учеников, а в их лице и всех христиан, следовать этому примеру, следовать этому образцу, можно сказать. Подобные призывы мы видим и в посланиях апостольских. Например, апостол Павел пишет: «Подражайте мне, как я Христу». Вот, тем самым он свидетельствует о себе, что он стремится жить как Христос, ну или по образу Христа. А христиане, соответственно, ну, здесь мысль апостола Павла несколько сложнее. Здесь апостол Павел пишет о том, что если христиане затрудняются, как иногда, видимо, бывает, непосредственно подражать Христу, то они могут подражать тем, кто достиг в христианской жизни, ну, достаточно высокого уровня, то есть, например, подражать апостолу, самому апостолу Павлу или другим святым. Так, ну что ж, давайте, пожалуй, на этом завершим такую вводную нашу беседу о понимании человека как образа Божьего, а далее перейдем к непосредственному содержательному рассмотрению различных направлений в понимании богообразности человека.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.